Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение рассказа Людмилы Шторк «Тернистые тропы любви». Сегодня прозвучит первая часть этого рассказа. Пролог. Поздней ночью в старом доме, что стоял в центре большого села, тяжело уронив голову на руки, плакал старик. Эти слезы казались ему итогом всей жизни. Какими горькими они были! Ведь сегодня в тихий приют его души ворвалось горе. Такое, которого не могло вместить и принять даже большое сердце Марка. Сколько израненных сердец находили утешение в этом доме! Сколько людей приходили сюда со своими горестями и радостями! И для каждого у деда Марка находилось слово ободрения и утешения. Он умел радоваться с радующимися, плакать с плачущими, поддерживать уставших и отчаявшихся. А теперь сам пребывал в отчаянии, и рядом не было никого, кто способен помочь. Только слезы струились и струились по глубоким бороздам морщин. Капали на руки, на стол. И тишина. Гулкая. Такая же, как и там, в большой комнате, прежде предназначавшейся для собраний. Прежде... Какое страшное слово для пожилого пастора, молодой, живой общины. Да, можно сказать, что теперь он пастор-пенсионер. Но разве существует понятие пенсии для того, кто всего себя отдал служению людям и самому прекрасному из когда-либо живших на земле Бога-человеку? В нем был и остался смысл жизни. Он – причина каждодневной радости и бодрости Марка. К нему и только к нему были направлены сейчас мысли и молитва. Старый пастор слышал безмолвные вопросы, на которые в душе не находилось ответов. Не сами прожитые годы, а перенесенные болезни и трудности состарили Марка. Взгляд серых глаз до сих пор оставался ясен и чист. Многие удивлялись этому контрасту. Молодые, живые глаза на старческом лице. Дед Марк, как все его называли, был душой молодежи. Он оставался оптимистом даже в самые трудные годы. Но сейчас, когда он стал пенсионером, казалось, будто земля ушла из-под ног. Перед мысленным взором вставали картины. Юность, неверующая семья, неукротимые юношеские желания, жажда славы, большие надежды. Thank you.
Родителей радовали одаренность сына, его желание учиться, сделать карьеру, целеустремленность, умение не растрачивать понапрасну сил и здоровья. Все пророчествовали ему большое будущее. В институте Марк учился отлично. Друзья были исключительно хорошими. И даже когда он полюбил, это не стало источником огорчений. Девушка оказалась очень порядочной, из хорошей семьи. Словом, жизнь сына складывалась как нельзя лучше, и его будущее наполняло сердца родителей уверенностью и покоем. Ничто не предвещало грядущих бед. А времена были тяжелые. Надежды на светлое будущее, родившиеся весной 1917 года, когда власть в стране перешла в руки интеллигенции и народ увидел реальные улучшения в жизни, полугодом позже сменились разочарованием, когда к власти пришли нищие и стали бегать с револьверами. Интеллигенция, свет нации, поспешила покинуть страну. Остались только немногие патриоты и отец Марка в их числе. Хотя в ряды большевиков он вступил не столько по убеждению, сколько из желания обезопасить семью. Однако, пропагандируя лозунги партии, отец и сам мало-помалу пропитывался ими, начинал верить в приближение светлого будущего. А тем временем в стране лились реки крови. Власть насаждала коммунизм. В эти неспокойные годы родителям приятно было осознавать, что сын не доставляет лишних тревог. Однако с некоторых пор он стал приходить домой странно задумчивым и удрученным. С ним явно что-то происходило. Причина была проста. Как-то вечером он повстречал в сквере странного проповедника. Будучи комсомольцем и никогда не посещая церкви, в душе юноша все-таки считал себя православным, хотя это было не верой, а скорее данью уважения к придерживающейся старых убеждений матери. И когда проповедник спросил, любит ли он Иисуса, Марк усмехнулся. В конце концов, Бог – это всего лишь пережиток прошлого. «Да кто он такой, чтобы любить его?» – небрежно бросил он. Однако на свой риторический вопрос юноша получил ответ, потрясший его до глубины души. Проповедник, которого звали Александр Ильич, не был ни красноречив, ни многословен. Но сколько любви и силы было в его словах! И за каких-нибудь несколько минут образ Христа ясно нарисовался в душе Марка. Сколько раз юноша пытался впоследствии убедить себя, что проповедник все придумал, и нельзя быть столь наивным. Ни один образованный человек не поверит всем этим рассказням. Вопреки всем этим усилиям, образ Христа, любящего и страдающего, настолько врезался в память, что стереть его оказалось невозможно. Да и глаза проповедника не могли лгать. Какой любовью светились они! Для него Христос действительно был живым, любимым и прекрасным. Подаренный проповедником Новый Завет, Марк читал по ночам, зная, что огорчит родителей, если сообщит о новом увлечении. Юноша слишком хорошо помнил, с какой жесткой непримиримостью отзывалась мать о тех, кто самостоятельно читает Библию и разводит всякую ересь. помнил и окрики отца, когда мать пыталась научить сына молитвам. Будучи партийным, тот не мог допустить в собственном доме религиозной пропаганды, хотя и терпел увлечение жены. В душе юноши столкнулись два начала – атеистическое и псевдодуховное. И оба они боролись против одной живой личности, которую Марк теперь хотел узнать, против Иисуса из Назарета. Этот конфликт и наполнял смятением. Отступничество от атеизма грозило расправой, лишением возможности получить образование, а значит, и крахом честолюбивых мечтаний. Мамина духовность не потерпела бы в доме еретика. Из ночи в ночь все ярче представал перед мысленным взором юноши образ Спасителя, неодолимо маня чистотой, красотой и любовью. После занятий Марк стал подолгу гулять за городом, размышляя о том, что прочел в Новом Завете. Затем впервые помолился в ночной тишине, встретился с глазу на глаз с чистой олицетворенной любовью. Тяжесть вины за греховные склонности, самолюбие, эгоизм тяжким грузом легла на плечи. А бедная мама волновалась за сына. Видя его погрустневшие глаза, она поначалу предположила, что он поссорился со своей девушкой. Но, получив отрицательный ответ и узнав об успехах в учебе, так и оставалась в недоумении. Наступил день, когда Марк решил найти верующих, чей адрес оставил ему уличный проповедник. Встретившим его приветливым хозяевам, он объяснил причину своего прихода. Беседа затянулась. Хозяину пришлось ответить на множество вопросов. Но во время заключительной молитвы Марк обрел мир с Богом. Как на крыльях летел он этим вечером домой. Но едва войдя, понял, что-то случилось. Мать стояла, облокотясь на спинку стула, и что-то громко и возбужденно говорила. Папа угрюмо молчал, а у стола сидела Светлана. Родители давно уже приняли девушку как свою и всегда радовались ее приходу. «Ты где был так поздно?» Голос мамы был холоден и строг. «Я думала, вы гуляете со Светой!» И не волновалась. Ну вот она приходит. И что же? Оказывается, вы уже давно не видитесь. Оказывается, ты ее избегаешь. Ты частенько уходил вечерами. Куда? Ты встречаешься с кем-то? Света сидела, опустив глаза. Только ресницы вздрагивали. Каким грустным было ее лицо. Неужели она могла предположить, будто кто-то способен занять ее место в сердце Марка? «Чудачка, как же мало ты меня знаешь!» — подумал Марк. «Сказать им обо всем не поймут ведь. Мама с папой взорвутся. А Света, наверное, очень удивится. Но потом... скорее всего, поймет, ведь она такая добрая и хорошая, так тянется ко всему прекрасному. А что и кто может сравниться с Иисусом и его любовью?» Из задумчивости Марка вывел голос матери. «Отвечай! Что ты стоишь и улыбаешься?» Только тут Марк осознал, что и впрямь глупо улыбается, глядя на Светлану. Улыбка мгновенно слетела с лица. Оно стало задумчивым, потом напряженным. Юноша знал, что нужно готовиться к неприятностям. Постепенно и мягко рассказать родителям и любимой девушке о том, что с ним произошло, видно, уже не удастся. «Ну что вы тут все понавыдумывали? Ни с кем другим я не встречаюсь. И люблю только тебя, Света. Просто моя жизнь изменилась. И теперь я хочу посвятить ее Богу. Я понял, что Христос любит нас, и мы не можем оставаться равнодушными. Он простил все мои грехи, и теперь я по-настоящему счастлив. Мама, папа, я очень хочу, чтобы вы поняли. Я не вступал ни в какую секту. Просто, читая Евангелие, осознал, что если уж посвящать жизнь чему-то или кому-то, то только Иисусу. И еще, я хочу всю свою жизнь сделать такой, чтобы ему не стыдно было за меня. Я был эгоистом по отношению к вам, видел только себя и собственное будущее, а от вас ждал, чтобы вы все делали лишь для меня. Но теперь все будет иначе. Пока Марк произносил эти пылкие слова, глаза его разгорались все ярче, тогда как взгляды остальных леденели. «Ты все сказал?» Грозно приподнялся со стула отец. Даже властная и бойкая мама боялась такого его тона. Сердце Марка ёкнуло. «Ты так решил? И это твое решение окончательное?»
«Да».
«Я давно замечал твой интерес к этой ереси. Ты спрятал свою книжонку не так хорошо, как предполагал. А теперь разворачивайся и уходи к своим баптистам. Пусть они слушают твои песни о новой жизни».
«За что, папа? Что я сделал такого страшного?»
«Я должен повторять?» Голос отца гремел. «Вон из моего дома!»
Несколько минут юноша стоял в нерешительности, поникший и потерянный. Подобного поворота он не мог предположить. Так Марк, едва успев найти Спасителя, потерял ради него свою семью. Развернувшись, он тихо пошел к двери. Хотелось, чтобы его окликнули, чтобы все это оказалось плохим сном. Но нет. Оглянувшись единственный раз, Марк увидел в глазах матери страх. Не перед отцом, а за сына. Во взгляде Светы удивление и участие. Позже, когда Марк немного успокоился, это обстоятельство подарило ему надежду, пусть и в неопределенном будущем, но увидеть такие лица самых близких людей без выражения холодного отчуждения. С тяжелым сердцем Марк вышел на улицу. Рождество. Вот тебе и праздник. Ирония судьбы. Ведь и Христа в этот день не впустили на ночлег. Как говорил Александр Ильич, ему негде было голову преклонить. Не успел я последовать за ним, и со мной произошло то же самое. Почему? Ведь я всю жизнь старался ничем не огорчать родителей.
хотя и от них требовал такого же отношения. Но ведь они никогда не упрекали меня за это. Почему же за один поступок против их воли так просто папа мог прогнать меня, ясно осознавая, что идти мне некуда? Ведь я постесняюсь идти к друзьям проситься на ночлег. А родственников у нас здесь нет. Иисус, неужели так дорого стоит мне следование за Тобой? Чего хочешь Ты от меня? А может, я только внушаю себе, будто Он меня слышит? Да, Он был прекрасным человеком, но, может, только был? Где же Он сейчас, если в мире такое происходит? Но нет, это не внушение. Я знал, что Он рядом, когда молился. И по дороге домой... Марк горько улыбнулся. Да, Он дает людям свободу выбора. Только не слишком ли большую? Чересчур много зла они творят с этой своей пресловутой свободой. Не нравится мне эта свобода. Но если бы я делал что-то ошибочное, даже злое, наверное, хотелось бы, чтобы меня никто за руку не дергал, а ждал, пока я сам пойму свою ошибку. И все-таки Бог чудесен. Я бы не выдержал, вмешался и сделал все по-своему. А Он годами ждет, когда же люди придут к Нему за советом, когда попросят. «Се, стою у двери и стучу», — вспомнились слова. Насколько Он тактичен и не самолюбив. С Его-то возможностями и силой стоять у дверей и ждать, словно какой-то нищий. Ждать с целью не получить что-то, а дать весь мир и все счастье. Это выше понимания. Но люди делают так больно. Не могу больше. Я всегда был уверен, что родителям нужен любым, особенно отцу. Как часто он мне это говорил. Говорил, что будет всегда мною гордиться. А сейчас... В горле стоял ком. Мысли проносились одна за одной. Вопросы громоздились друг на друга. Но ни на один Марк не мог ответить. А как быстро и легко отвечал на все Александр Ильич. Может, пойти к нему? Рассказать все и попросить совета? Нет, уже поздно, а у него семья. Да и на работу ему рано уходить надо. Так что и утром не поговоришь. Пойду лучше на вокзал, пока еще транспорт ходит. А завтра, после занятий, посмотрим. Ночь прошла почти без сна. Утром Марк пришел в институт грустный. С трудом заставлял себя слушать лекции. Он попытался было поговорить со Светланой, но та сказала, что ей нужно время все осмыслить. и сегодня она говорить не в состоянии. Девушка чувствовала себя обиженной. Даже появись у Марка другая, она не испытывала бы такой боли, ведь тогда можно было бы еще посоперничать. Девушка понимала, что ее место в душе любимого не занять никому. Слишком хорошо знала она цельную натуру Марка. Такие люди любят только раз. Но неужели какая-то отвлеченная идея могла заставить Марка забыть о ней так надолго? И еще. Как светились у Марка глаза, когда он говорил о своем Христе? Почему он никогда не говорил так о ней? Не помышляя об этом, Марк нанес по самолюбию гордой девушки сильный удар. Светлане нравилось быть любимой, единственной. Нравилось, что все в ней восхищало Марка. Но сама любить столь беззаветно она была не в состоянии. Нет уж, пусть лучше любят ее. После занятий Марк долго блуждал по улицам, пытаясь собраться с мыслями и прийти к какому-нибудь решению. Но в конце концов отправился к проповеднику. Поговорив с юношей, Александр Ильич посоветовался с женой и предложил Марку пожить у них. Тот чувствовал себя очень неловко, но делать было нечего. Пришлось согласиться. В этой семье он встретил очень много тепла, заботы и любви. Даже дома нечасто бывала такая атмосфера. Марк помогал как мог. Подрабатывал после учебы, заботился о младших детях и всегда старался быть полезным. Некоторое время спустя он смог поговорить со Светой. Это был их последний разговор. Сухим тоном девушка заявила, что если его решение окончательно, им необходимо расстаться. Она не намерена делить Марка с кем бы то ни было. Юноша попытался рассказать о Христе, о его любви. Несколько минут Света молча слушала, потом холодно поинтересовалась. «Если он жив и сейчас, если любит тебя так, как ты говоришь, почему же он позволил родителям выгнать тебя? И почему рушит нашу любовь?» «Моей любви он не рушит. Я люблю тебя еще больше, чем прежде. И очень хочу, чтобы мы были вместе. Я не считаю, что ты обязана любить Христа. Твои убеждения не мешают мне любить тебя. Это ты ставишь мою любовь к Богу препятствием для нашей любви. Почему?» «Я не понимаю и не хочу понимать этого фанатизма. Кроме того, ты ставишь под угрозу не только себя и свое будущее, но и меня. А я не собираюсь платить собственным будущим за твои идеи. Не хочу быть женой человека, которого отвергнут все, кто мне дорог. Человека, которого даже собственные родители изгнали из дома». «Так значит, ты любила не меня, а перспективного молодого человека, способного обеспечить тебе хорошее будущее. Скажи мне, что я ошибся». «Не совсем так, конечно, но и перспектива для меня очень важна». Марк понимал, что случись этот разговор несколькими месяцами раньше, он смог бы понять Свету, хотя и тогда ему было бы больно, ведь он-то любил бы девушку, окажись она даже самым последним изгоем. Но теперь что-то сжалось внутри нестерпимой болью. Слишком многое произошло сразу. Марк замолчал на несколько секунд. Сглотнул подступивший к горлу ком. Потом быстро, неуклюже попрощался и ушел. Как-то вечером, после молитвы, Александр Ильич осторожно спросил: «Почему ты всегда стараешься сдержаться, если слезы подступают?» «Мужчине неприлично плакать». «В таком случае я не мужчина». «Вы? Ну кто же тогда вправе называться мужчиной?» «Я уверен, что Бог любит нас всякими, Марк. И Ему приятно, если мы, словно дети, плачем, когда нам больно. Ведь от слез сердце становится мягче. Мы нужны Богу естественными, а не вышколенными». «Согласен, людям слезы могут показаться слабостью, но не Богу». Молясь в одиночестве перед сном, Марк вспомнил эти слова Александра Ильича и дал волю слезам. С ними изливались все обиды и боль последних дней. Он плакал, как ребенок, даже не вполне осознавая, о чем. А потом почувствовал, как наполнил душу удивительный мир. Марк понял, что и перед Господом всегда старался соответствовать устоявшимся представлениям о том, как надлежит вести себя мужчине. Вот и не позволял пожалеть себя, даже Богу. А ведь так хотелось, чтобы кто-то любящий просто пожалел и утешил. После этой ночи общение Марка с Богом неуловимо изменилось, словно их сблизила некая общая тайна. Юноша, конечно же, понимал, что Бог и раньше относился к нему так же, как сейчас. Просто он сам этого не осознавал и не чувствовал. А сейчас, открыв самые потаенные и беззащитные уголки души, понял и ощутил его любовь во всей полноте. Это было только начало открытий. Но какое приятное начало! Вскоре и в институте узнали о перемене убеждений Марка. Не иначе, как Света поделилась с подругами. Сокурсники задавали бесчисленные вопросы. Марк отвечал, еще не до конца разобравшись в себе. Не раз приходили мысли: не слишком ли велики жертвы? Не отказаться ли от всего? Не вернуться ли к прежней жизни? Но по трезвом размышлении юноша понял. В нем самом произошли такие изменения, что прежним теперь уже не стать. Он увидел настоящую любовь, мудрую, но доверяющую, строгую, но неизменную. И забыть этого невозможно. Такая любовь стоила жертв. Он вспомнил, как однажды Александр Ильич прочитал место из Библии. И слово стало плотью и обитало с нами. «Божье слово стало плотью», — сказал он. «Если люди хотят убедить других, что слышали божественный голос, они говорят, как мусульмане. Магомету был дан знак. Слова Божьи начертаны на облаках. Это слово, которое стало словом. И не более того. Но не так Христос. Он сам стал знаком. Божий знак – младенец в яслях. Слово стало плотью. Человек, услышавший слово, которое стало плотью, теряет вкус к слову, ставшему просто словом, потому что он вкусил реальность. Христос творил дела в реальном мире, а не в мире идей и мечтаний. Через дела человека открылось сердце Божье. Я не слишком сложно говорю? Нет, я все понял. Бог не желает, чтобы его последователи верили в нереальную мечту или учение. Он хочет, чтобы мы любили на деле, а не на словах, так? Да. Хотя Библия всякий раз открывается нам с разных сторон. И, думаю, впоследствии, читая эти же строки, ты поймешь и другие истины. Писание так многогранно. Александр Ильич задумался. Потом улыбнулся так светло, что Марку стало хорошо от этой улыбки. И продолжил. «Бог любит нас всегда. И когда мы чувствуем это? И в том случае, если забываем о Его любви и грустим. На Его любовь мы можем положиться всегда, даже если Он наказывает нас. Важно помнить об этом, и тогда ощущение счастья будет жить в нас даже в самые трудные минуты. Бог не перестал трудиться и по сей день. Научись наблюдать за тем, как Он трудится в тебе и вокруг тебя. И увидишь Его характер и отношение к тебе. Если хочешь, я расскажу тебе о том, чего человек сам сделать не способен. Человек не ищет подлинной правды. Часто она горька, хоть и очень полезна. Люди предпочитают ей более или менее правдоподобную иллюзию. А если человек все-таки говорит, что желает знать правду обо всем, значит, Бог начал в нем свою работу. И еще. Без Божьей помощи человек никогда не задумывается о смысле жизни и о Боге. Если ты увидел, что кто-то интересуется этим, значит, Бог уже начал в нем свою работу. Люди боятся жить в реальности, предпочитая ей свой, выдуманный мир. Если он напоминает реальный, значит, человек более или менее счастлив. Если разительно не схож, его обитатель чувствует себя несчастным и все больше погружается в собственные иллюзии. Никто из нас не обладает истиной и полной картиной мира. Но если человек захотел жить в реальности и знать правду обо всем, знай, это сделал в нем Бог. Одно в реальном мире прекрасно, другое – грустно. Но его преимущество в том, что законы этого мира устойчивы. На них можно опираться. Наши иллюзии имеют столько же недостатков и достоинств, но они изменчивы. И это больно. Больно, когда мы стараемся положиться на что-то или кого-то и разочаровываемся. Я знаю, что говорю очень путано, но со временем тебе это станет понятнее. Первая иллюзия, которая ударила по тебе и причинила боль, это уверенность, будто отец никогда не скажет: «Не желаю тебя видеть». Вторая живет в тебе сейчас. Ты думаешь, что отец никогда на самом деле не любил тебя. Я прав?
Да,
тихо проговорил Марк, пряча глаза. Это тоже неправда. Иллюзия, противоположная первой. Правда же в том, что он любит тебя. Но в нем живет какой-то страх или боль, которую ты всколыхнул своим поступком и словами. И отец выгнал тебя, защищаясь от этой боли. Конечно, неправильно. Но разве можно ожидать от человека осмысленных поступков, когда ему наступили на воспаленную гнойную рану? Думаю, он уже раскаялся. Но позвать тебя не позволяет гордость.
«Очень сомневаюсь», — подумал Марк.
Он от всей души захотел научиться любить так же, как Иисус. Его поразила история о встрече Христа с женщиной, взятой в прелюбодеянии. Сначала Марк возмутился, почему эти праведные люди взяли только ее? Почему не привели и любовника? Когда он спросил Александра Ильича, тот ответил, что никогда не задумывался об этом. Но в законе Ветхого Завета сказано, что надо побить камнями обоих. Марк долго думал над словами Христа. «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Ведь Иисус не только не осудил ее за явный грех, но и дал понять, что Он святой и чистый сердцевидец, знает, она может не грешить. А ведь никто из тех, кто привел эту женщину, не верил, что она способна измениться и не повторять греха. Им она представлялась падшей безвозвратно. Да, Христос видел ее грех, даже самый хорошо спрятанный, видел лучше, чем кто-либо. Он знал все, даже самые тайные грехи, но именно Он сказал: «Иди и впредь не греши». Христос видел в ней не только худшее, но и все самое лучшее. И, не акцентируя внимание на том, что есть в ней плохого, Он дал женщине силы развивать лучшие стороны ее характера. То же Он делал и с учениками. «Значит, я могу надеяться, что и со мной Иисус всегда будет поступать так же. Как здорово! Я хочу научиться у Христа поступать так, как Он!» Эти мысли явились для Марка откровением. Ему было больно и трудно простить Свету. Юноша не мог поверить, что она способна измениться и стать менее гордой и амбициозной. Но случай, описанный в Евангелии, показал, как нужно относиться к девушке. Марк много молился. Ему открывался океан прекрасных мыслей, чувств, поступков. Так хотелось иметь все это в собственном характере. Но как подобное осуществить? И все сильнее, все настойчивее Марк просил Бога о помощи, о поддержке и мудрости. Он чувствовал рядом того, кто обладал всеми этими качествами, отчего растерянность и неуверенность исчезали, а в душе поселялся мир. Иногда хотелось просто укрыться в его объятиях и остаться там навсегда, наслаждаясь покоем, любовью и радостью, от того, что ему ты нужен всяким, хорошим и плохим, грустным и веселым, таким, какой есть. Это было маленькое и в то же время такое огромное чудо, которое со дня покаяния Марк ощущал в себе всегда. Юноша стремился никогда не огорчать Христа, и у него же просил силы для чистой жизни. Временами это казалось ему смешным, но иного выхода он не видел. Зависимость от Христа казалась Марку мизерной платой за то счастье, которое останется с ним на всю жизнь, ничтожной жертвы, чтобы никогда не видеть боли в глазах Христа, боли за его, Марка, грех. «Да, теперь я твой сын, и хочу, чтобы ты радовался, глядя на меня. Но только ты можешь это сделать. Я так испорчен, что у меня у самого ничего не получается», — молился Марк. Однажды юноша попросил нового знакомого из церкви, Сашу, позвонить его родителям. Марк чувствовал, что мама не согласна с мнением отца, но не могла противоречить ему в тот вечер. Слишком неожиданным оказалось для нее решение сына. «Если ответит папа, спроси что-нибудь и положи трубку. А если мама, передашь мне».
«Ладно. А с отцом не хочешь говорить?»
«Вряд ли он сам захочет. Хотя я до сих пор не могу понять, что с ним произошло. Он, конечно, бывал со мной строг, но чтобы так быстро и неожиданно принимать решение, никогда такого не случалось. Обычно он подолгу думает и взвешивает все за и против. Маму иногда это даже раздражает. Но в тот раз...» К счастью, трубку подняла мама.
«Мама, это я!» «Сынок, где ты?»
В ее голосе послышалась невольная дрожь.
«У меня все в порядке, не волнуйся. Как ты? Как папа?» «Я очень ждала твоего звонка. Все произошло так стремительно. Я выбежала за тобой, но ты уже ушел. Хотела вернуть тебя. Ведь на улице было так холодно, а ты легко одет».
«А что сказал бы папа, если бы я вернулся?»
«Я и не думала об этом».
«А что он сейчас говорит?»
«Запретил мне даже разговаривать с тобой, если позвонишь. Что у тебя было в комнате вместе с книгой, которую ты читал?»
«Вместе с Евангелием?»
«Да. Что лежало там еще?» «Отец был в ярости. Он говорил о какой-то брошюре».
«Не помню. Кажется, действительно брошюра. Наше отношение к греху или что-то вроде этого. Я ее даже не прочитал».
«Я хочу поговорить с тобой, но не могу позвать домой. Это просто невыносимо. Почему я должна выбирать между вами?»
«Не знаю, мама. Я не узнаю отца. Что с ним?»
«Сама не знаю. И боюсь потерять вас обоих».
«Не переживай, мама. Я не в обиде. Я люблю тебя. Может, встретимся где-нибудь в городе?»
«Завтра я работаю до обеда, а отец вернется домой только вечером. Так когда?»
«Давай после занятий».
Так ты в институт все-таки ходишь? А то я переживала, что бросишь. Я не собираюсь бросать, если они сами меня не выгонят.
Они договорились о встрече, и Марк повесил трубку. Сердце пело от радости. Мама! Ее любовь оказалась выше всех предубеждений и страхов. Безмолвная молитва вознеслась к Богу, дающему утешение в любом испытании. На следующий день они встретились и проговорили несколько часов. Расстались незадолго до того, как должен был вернуться с работы отец. На сердце у Марка стало чуть теплее. Хоть мама во многом не согласна с ним, хоть и бунтует против его увлечения, все же любовь в ней победила. А вот папа, что же с ним происходит? Слишком бурно он реагирует на евангельскую весть. Что-то сильно тревожит его совесть. Почему он так возненавидел именно эту маленькую, потертую брошюру? Из названия понятно, о чем она. Жаль, руки не дошли просмотреть. Может, стало бы понятнее отцовская ярость? А может и нет. Какой же грех так тревожит его? Ведь папа — человек слова, порядочный и честный. Марку вспомнилась вдруг картина. Фарисеи, праведники, учителя закона Божьего кричат неистово: «Распни!» Что-то сильно тревожило их совесть, и они боялись раскаяния и разоблачения. «Не хотел бы я думать, папа, будто тебе есть что скрывать».
В церкви Марк познакомился со сверстниками и, даже не освоившись окончательно в их кругу, понял, что с этими людьми ему будет хорошо. Год близился к концу. Молодежь готовила праздничную программу. Стихи, песни. Приходилось много репетировать. Однажды, проведя часа три в доме одного из братьев, всей гурьбой вывалились на улицу и стали разбиваться по группам, кому в какую сторону, чтобы девушкам не пришлось идти в одиночку. И тут кто-то подставил Марку ножку. Подскользнувшись, юноша мягко упал. «Чьи это шуточки?» Не зная, обижаться или смеяться, спросил он, лежа в сугробе на краю тротуара. «Не знаем», — ответил слаженный хор. Марк принял игру и, чтобы не остаться в долгу, ловко подсек двоих, стоявших поближе.
Вы прослушали первую часть рассказа Людмилы Шторк «Тернистые тропы любви». Продолжение этого рассказа вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Андрисин Роуд, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!